Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня поговорим о воинском юбилее, который будут отмечать, наверное, весь этот год, потому что он представляет собой одну из самых заметных страниц Великой Отечественной войны, да по большому счету и Второй мировой войны в целом, и это большая победа нашего оружия. Сталинград. Для того, чтобы поговорить о Сталинградской битве с пониманием того, что там происходило, что предшествовало этому сражению и каково было значение для всей войны победы, одержанной под Сталинградом, мы пригласили к нам в студию замечательного специалиста по военной истории, руководителя просветительских и образовательных программ Фонда исторической перспективы, старшего преподавателя Московского государственного института культуры Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, понимаете, мне не хотелось бы, чтобы сейчас сталинградские потери, напряженная борьба за Сталинград, кровь, которой были обильно политы руины этого города, затерялась бы в звучании фанфар. Победа, победа, победа и все. А ведь это еще и целый каскад горьких уроков, которые нельзя было забывать во время войны, нельзя забывать сейчас и вообще нельзя забывать в ходе боевых столкновений, когда угодно, это уроки на любые времена. Поэтому мы начнем не с победы, мы начнем с горьких уроков. Собственно, у Сталинградской битвы была прелюдия длиной, наверное, в год, когда закончилось успешное зимнее наступление 1941 года Советской армии под Москвой и некоторые другие менее значительные, но важные наступательные операции. В какой-то момент, очевидно, у советского командования появилось мнение, что, в общем-то, войну мы уже выиграли, остановили немца, разбили, теперь остается только укатить и катить до Берлина. Это было, ну, в общем, очень опасной иллюзией.
Действительно, в начале 42-го года в Кремле царило такое радужное настроение. Сохранилось несколько свидетельств этому, которые сейчас выглядят, ну, как-то совершенно необычно, потому что мы знаем дальнейшую историю. А так мы знаем, что вот в декабре 41-го года японцы совершили нападение на США, и президент Рузвельт обратился к Сталину с просьбой оказать помощь в войне с Японией. Советский Союз отказал, потому что какие японцы, немцы под Москвой. Но вот в январе 42-го Сталин сообщает американскому послу, что Советский Союз рассматривает вопрос вступления в войну с Японией. То есть считал, что немцы уже победили, вот сейчас и за самураев примемся. А далее генеральный штаб формирует директиву для Красной Армии, такую общую, на 42-й год, ставит задачу, ни много ни мало, к концу 42-го года выйти на рубеж государственной границы Союза СССР.
Ну, мечтание, мечтание.
Да. И зимой 42-го года советская армия пытается активно наступать. И это приводит к трагическим и неудачным операциям. Можно вспомнить наступление 33-й армии на Вязьму, можно вспомнить Любанское наступление 2-й ударной армии на Ленинград, можно вспомнить взятый было в кольцо, но так и не завязанный котел под Демянском, можно вспомнить зимние бои за Ржев, можно вспомнить наступление Юго-Западного фронта в направлении Барвенково, попытка Крымского фронта вырваться с Керченского полуострова на, так сказать, территорию Крыма и деблокировать Севастополь.
Причем попытка, стоившая, ну, крайне многих жизней.
Да. И то есть все вот эти операции заканчиваются в лучшем случае частичным успехом. Ну, вот удалось продвинуться на несколько километров. И как сейчас видно, да, и военным историкам, и даже было видно специалистам в годы Великой Отечественной войны, причина – это то, что советская армия, во-первых, недооценивала противника, считала, что немцы уже сломаны, вот-вот побегут.
Но не то, что вся советская армия, командование.
Командование, да. А во-вторых, советская армия не уделяла ее руководству подготовке собственного личного состава.
Здесь есть особенно обидный эпизод. Понимаете, мы прошлись по этим операциям, назвав их, но некоторые вызывают невероятно горькое чувство, ну вот, например, наступление сильнейшей, очень многолюдной и неплохо обеспеченной 33-й армии в районе Вязьмы. Генерал Ефремов ее возглавлял. Армия прорвала фронт немцев. Затем совершенно беспечно командование оставило открытыми фланги. Немцы сомкнули за ней войска и отрезали ее от своих. И, обладая, в общем, очень большим военным потенциалом, 33-я армия в боях медленно умерла там, где должна была наступать. Но, с одной стороны, сам командующий армией Ефремов, когда его пытались вывести на большую землю на самолете, сказал, что умрет своими солдатами, и это, конечно, соответствует старому русскому правилу: мертвые сраму не имут. Но, по большому счету, это срам, потому что, ну, оплатил человек свои ошибки своей кровью, но от этого ошибки не перестали быть вопиющими. Очень большая сила погибла без пользы и погибла трагически не так уж и далеко от Москвы.
Ну, я добавлю, что вот эти бои как раз 33-й армии показали слабость советской армии не в количестве людей, даже не в количестве артиллерии, а именно в тактической подготовке. Ведь не только Ефремов не смог удержать свои фланги, но и 43-я армия, которую поставили задачу пробить дорогу к Ефремову, тоже не справилась с этой целью. И причем происходят очень интересные моменты. Немцы держали тактическую оборону, устроив цепь укрепленных пунктов и контролируя промежутки между ними просто пулеметным огнем. Советская армия в лоб штурмует эти укрепления, не может их взять, несет огромные потери. И потом вот сохранился диалог между командующим Западным фронтом Жуковым и командующим 43-й армии генералом Голубевым, который, Жуков говорит Голубеву: вот почему отдельные окруженцы Ефремова проходят сквозь немецкую оборону, выходят к своим, а вы с танками, так сказать, армии не можете прорваться к ним? Тут что-то не так. И вот это вот понимание, что что-то не так, неумение воевать на оперативном и тактическом уровне, и привело к тому, что зимнее наступление 42-го года для советской армии окончилось неудачей. Ценой этой неудачи были колоссальные людские потери и растраченные ресурсы. Впоследствии тот же Жуков будет писать в мемуарах: да, разумнее было бы вот эту зиму потратить на подготовку резервов и уже летом с подготовленными войсками наступать.
Но хотелось войну закончить побыстрее.
Но хотелось, да. И, конечно, советский генерал валит все на Сталина, он не разбирался, приказал наступать, но мы видим по документам, что и советский генералитет они еще не мог оценить, так сказать, степени неподготовленности своих войск.
Здесь хотелось бы добавить то, что все-таки очень значительная часть толкового генералитета, доставшегося стране от Российской империи, оказалась мертвецами на полях гражданской войны, оказалась в эмиграции, оказалась репрессирована, расстреляна в советское время, и очень мало было тех специалистов высокого ранга, которые смогли передать свое наследие, свое искусство, свои тактические навыки. Отсутствие опыта, отсутствие, ну, скажем, навыков, как решать сложные тактические задачи, очень часто губило советские войска на начальном этапе войны.
Да, собственно, почти не осталось. То есть меньше 600 человек советской армии из ее офицерского корпуса имели опыт службы в офицерских чинах в армии дореволюционной. Из нескольких десятков тысяч офицеров, оставшихся в Советском Союзе.
Печально. Ну что ж, мы поговорили о вещах неприятных, и теперь, дорогие радиослушатели, мы, к сожалению, должны перейти к вещам еще более неприятным, а именно события весны-лета 1942 года. Зимнее наступление 1942 года окончилось неудачно, но это не было откатом с позиций. А вот весна и лето принесли не неудачу, но трагедию.
Немецкое командование тоже сделало уроки и выводы из, так сказать, событий конца 41-го года и запланировало на кампанию 42-го года нанести главный удар на южном направлении, прорваться к источникам советской нефти, то есть Кавказу и Баку, и в качестве флангового такого обеспечивающего удара планировался удар в сторону Волги с целью перерезать Волгу, то есть перерезать возможность Советского Союза получать нефть с бакинских нефтепромыслов, которые везли речными танкерами. И этот удар немцы сформулировали в качестве плана, такой назывался оперативный план, операция «Блау». И вот он начинается с серии подготовительных ударов. Это провал советского наступления, встречные фактически бои между немцами и Юго-Западным фронтом, кончившись окружением под Барвенково наших войск. Это удар 11-й армии Манштейна против Крымского фронта и разгром Крымского фронта. И это последняя такая трагическая страница обороны Севастополя. Да? Немцы в июне 42-го года берут Севастополь.
Но когда мы говорим о Барвенкове, надо назвать и Харьков, который...
Да, которого пытались взять.
И эта попытка окончилась, ну, просто фантастически тяжелым поражением.
Да.
После этого момента какие-то участки фронта советское командование, в принципе, не могло закрыть, нечем было.
И вот после этого лавина немцев, немецких... войск устремляется на Кавказ и устремляется к Волге, следуя вдоль долины Дона. Надо отметить, что советское командование все-таки при всей своей вот эйфории, оно все-таки определенные закладки на будущее делало, и зимой 42-го года, это мало кто знает, все волжские города, Нижний Новгород, Саратов, Куйбышев и Сталинград были укреплены. Там работали военно-строительные части, и вокруг городов строились укрепрайоны. Пригодились они только фактически в Сталинграде, но трагедией 42-го года было то, что, отступая под натиском немцев, советская армия удержаться на этом рубеже не сумела. Немцы ворвались в город, начались уличные бои.
Дорогие радиослушатели, я хотел бы, чтобы в эфире прозвучала 7-я симфония Шостаковича, фрагмент ее, который, на мой взгляд, есть лучшая в мире озвучка наступления немецко-фашистских оккупантов.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, специалист по военной истории нашей страны Александр Азизович Музафаров. Мы разговариваем о битве под Сталинградом, и сейчас мы стоим, можно сказать, на подступах к Сталинграду. Немцы прорываются к городу, и вот ради интереса, может быть, старшее поколение помнит, а младшим поколением я напомню, существует замечательный текст Шолохова «Они сражались за Родину», по которому был снят фильм «Они сражались за Родину». Вот эти чудовищные битвы, в которых целый полк фактически гибнет на глазах у телезрителей, это и есть сражение, целью которого было задержать немцев на подходах к Волге.
И вот здесь я хотел бы немножко отвлечься так от Сталинграда, немножко воспарить и напомнить, так, ввысь, да, и как бы напомнить, что речь идет у нас о центральном событии Второй мировой войны, и лето 42-го года – это вот то, что сказал Черчилль, их самый славный час, их, имея в виду, гитлеровских вояк и их союзников. То есть это эпоха максимального тяжелого положения всех стран антигитлеровской коалиции. Я просто напомню, в Советском Союзе немцы взяли Крым и прорываются к Волге и Кавказу, В Африке немцы взяли Табрук, британскую твердыню, вышли на границы Египта, грозя перерезать Суэцкий канал и разрезать. На Тихом океане японцы нанесли сокрушительное поражение союзным войскам, захватили Индонезию и вышли на подступы к Австралии.
Успешных боев провели на море.
Да, так сказать, это поражение флота Абда, это поражение, так сказать, там, сражение в Коралловом море. То есть, фактически, в 42-м году у очень многих может сложиться впечатление, что Германия и ее союзники выиграют войну. Да, то есть это провал английской попытки десанта в Европу, рейд на Диеп, тоже закончится полным разгромом. То есть, казалось бы, вот еще одно усилие, и силы зла победят. И вот здесь начинается оборона Сталинграда, начинаются бои за Сталинград. И, значит, если говорить об этих боях, то мы видим, во-первых, это очень ожесточенный характер уличных боев. Это попытки... Это, так сказать, такой, можно сказать, стратегический промах немцев, которые втянули себя вот в этот самый клинч градских боев. Почему? Дело в том, что главная задача наступления на Сталинград – это сковывание советских войск в районе Волги, чтобы не было помощи войскам, обороняющим Кавказ.
А в результате получилось так, что немцы сковали сами себя, да. Им не хватило на Кавказ сил.
И второй момент был – это перерезание Волги, потому что Волга для Советского Союза – это настоящая дорога жизни. Я напомню, что Советский Союз, вся советская армия питается бакинскими нефтепромыслами. И оттуда, традиционно еще с дореволюционных времен, существует огромный флот речных танкеров, нефтеналивных барж и самоходных танкеров, которые вот нефть и нефтепродукты везут по Волге. Вторая мировая война моторов. И, собственно, смысл рывка к Волге был перерезать эту дорогу жизни. Но благодаря героизму моряков и умению моряков Волжской военной флотилии эта дорога продолжает работать. Даже когда немецкие танки выходят к берегам Волги. Да, и если бы немцы не вцепились бы в Сталинград, а сделали бы это где-то в стороне, они бы сумели поставить артиллерию, перекрыть Волгу-матушку. Но это у них не получается. Они втягиваются в городские бои. И в городских боях немцы теряют свое главное преимущество, а именно умение воевать маневром. Да, то есть немецкие генералы переигрывали советских генералов в 1941-1942 году именно в умении маневрировать, наносить неожиданные удары, предпринимать такие маневры, которые генералы не всегда догадывались, что они возможны.
Вот мне кажется, что как под Москвой где-то в сентябре-октябре, так и летом 1942 года, может быть, даже осенью, немцы почувствовали себя такими терминаторами.
Да.
Еще один удар, и все сломается. Еще,
да.
Давайте же быстрее нанесем. Ну, еще один, еще.
Вот.
Ну, чуть немножечко.
И в результате, что получается? Фельдмаршал Паулюс, это, конечно, не фельдмаршал, по сути, генерал пехоты Паулюс, который командует 6-й армией вермахта, которая, собственно, ведет бои за Сталинград. Туда же он втягивает 4-ю танковую армию, и постепенно он концентрирует все свои силы в районе Сталинграда. Он бросает фланги, их прикрывают слабые румынские и итальянские войска. Он все концентрирован на мысли додавить Сталинград. И ведь осталось-то немного, жалкие сотни метров до берега Волги, а в некоторых местах даже десятки. Но именно вот в этих лобовых боях проявляются лучшие качества советского, русского солдата, который знает, что за Волгой для него земли нет, который ему здесь не нужно... применять тактическое маневрирование, нужно просто стойко удерживать свою позицию. И это, так сказать, советский солдат умел делать отлично. Вдобавок, советское командование сумело решить логистическую проблему, и это действительно большой подвиг, и это вот одна из крупных побед, я честно скажу, советского военно-морского флота. Казалось бы, где флот, где Сталинград, но группировка, державшаяся в Сталинграде, держалась благодаря кораблям Волжской военной флотилии. Именно моряки сумели обеспечить снабжение вот этого прижатого к берегу гарнизона города.
Ну, потому что они имели в своем распоряжении боевые единицы, которые могли себя от огня немцев защищать пулеметным, да, и пушечным огнем ответным.
И прикрывать идущие транспорта, буксиры, баржи и даже пассажирские пароходы, которые перевозили подкрепление, вывозили раненых. И, конечно, это был такой звездный час волжского пароходства, которое развивалось у нас со времен императора Николая I. И вот теперь именно эти пароходы участвовали в боях за Сталинград. Это не преувеличение. Один из героев битвы, Сталинградской битвы, является пароход «Спартак», который вообще-то вступил в строй в 1913 году и назывался «Великая княжна Мария Николаевна». Да, то есть вот он теперь помогал удерживать город.
Ну что ж, несколько месяцев боев, они очень дорого стоили обеим сторонам. Немцам они стоили, на мой взгляд, уверенности в себе. То есть желание вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, оно сменилось, на мой взгляд, какой-то разновидностью апатии.
Да, письма немецких солдат это подтверждают, потому что это была не та война, к которой вермахт привык. Это была кровавая мясорубка с большими потерями. А немцы за 1941 год уже привыкли, что если большие потери, значит, что-то идет не так.
Да, тут, можно сказать, все идет не так.
А тут вот, да, мы штурмуем, мы уже хотели взять этот город в августе, но вот уже на дворе конец октября, а мы все ведем вот эти бесконечные бои, русских бесконечно много, город превратился в руины, но все никак не получается. Вот вроде кажется, вот-вот, но вот-вот-вот каждый раз не выходит.
Но надо сказать, что советское командование несколько раз затевало контрнаступление, раз 5-6, как минимум, в разных участках фронта.
Да, пытался атаковать фланги немецкой группировки.
Да, то есть, на самом деле, близко. То, что в конце концов удастся, это не первая попытка, это, может быть, 6-я, 7-я или 8-я попытка контрнаступления.
Ну, скорее, 4-я или 5-я, но это попытки, действительно, нанесения ударов по флангам. И вот советскому командованию надо было учиться у противника и набраться оперативной смелости, нанести удары не там, где, собственно, немецкие главные силы, а глубоко у них в тылу. Почему? Потому что, я говорю, набраться смелости, потому что до этого подобные попытки оканчивались для советской армии трагедией. Можно вспомнить наступление 2-й ударной армии, как раз тоже была идея, мы ударим в тыл немецким войскам, осаждавшим Ленинград. Можно вспомнить тоже Харьковскую операцию, тоже мы ударим в тыл.
Но не там ударили.
И вот как-то все пошло не так. Вот теперь, извлекая из этого горькие уроки, советская командование подготовила эту операцию и сделала ставку на удар, такое достаточно глубокое окружение.
Ну вот мы говорили о горьких уроках, говорим в третий или в четвертый раз, потому что война – это достижение победы путем огромного количества жертв. И очень не хочется, чтобы в будущем эти жертвы повторялись напрасно, потому что о прошлом забыто. В данном случае недооценка противника, недоученность войск, недоукомплектованность, недоведенность их по технической части – это вечный бич, который всегда стоит смертей. Вот Великая Отечественная четко это показала. Как только начали от этого избавляться, ну хоть сколько-то, дело пошло.
Вы знаете, вот если вот так говорить об успешности советского наступления, это действительно был успешный удар, то есть советское командование в ноябре 1942 года наносит удар, идет прорыв немецких, вернее, румынских, итальянских линий, и советские войска смыкаются в тылу у немцев. Ну, сейчас это как бы подается как? Ну, вот, понятно, что надо было бить по румынам, надо было бить по итальянцам, они слабые. Ну, это мы сейчас знаем, что они слабые, а когда летом 1942 года итальянский корпус наступал на юге, что-то никто его советских полководцев слабым-то не считал.
Честно говоря, когда румыны сражались в Крыму, их тоже никто слабыми не считал.
Да, то есть они как бы, это они сейчас тут резко стали слабыми, а, ну, конечно, они были слабее, чем немцы, но это тоже были профессиональные армии, профессионально хорошо подготовлены, и прорвать их позиции было не так-то просто.
Даже более того... Это делали несколько раз, но просто делали ближе к ударному кулаку немецких сил.
Да, и немцы успевали оттянуть резервы и отбросить. Знаешь, а вот теперь это удалось, и советским войскам удалось действительно полностью перерезать коммуникации группировки Паулюса и сомкнуться у немцев в тылу.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прекращаем наш диалог, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».